микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 12 ноября, в этом выпуске.
Мемориал занимается всякими безобразиями, которые были при советской власти, а власть не поменялась, она такая же, как была.
Генеральная прокуратура России требует ликвидации Международного общества «Мемориал». Московская прокуратура требует закрытия правозащитного центра «Мемориал».
Тот пост мной был написан в поддержку девочек, которые тогда выступали с волной признания в рамках «Волны-Мету».
Владимир Жириновский подал иск о клевете на телеканал «Дождь» и заместителя главного редактора журнала «СНОП» Рината Давлетгильдеева, рассказавшего 3 года назад о сексуальных домогательствах со стороны лидера ЛДПР.
Эти магистральные газопроводы, которые идут через белорусскую территорию, оба они принадлежат «Газпрому», управляются «Газпромом».
Реальна ли угроза Александра Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу через территорию Беларуси? Московский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием ликвидировать внесенный российскими властями в реестр иностранных агентов правозащитный центр «Мемориал». А в четверг стало известно, что Генеральная прокуратура требует ликвидации международного общества «Мемориал», созданного при участии академика Андрея Сахарова. Тему продолжает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Международный «Мемориал» с момента своего основания собирает информацию о жертвах политических репрессий в СССР, не только составляя список жертв, но и находя и сохраняя частные свидетельства, документы из семейных архивов. За годы существования мемориала его архивы, музеи и библиотека превратились в крупнейшие хранилища материалов по теме репрессий. В его архивном собрании более 60 тысяч личных дел репрессированных, фотографии и документы бывших остарбайтеров, личные фонды диссидентов. Есть у мемориала и музей, собрание предметов лагерного быта и произведений искусства, созданных узниками ГУЛАГа. В уставе организации записано участие формирование общественного сознания на основе ценностей демократии и права, преодоление тоталитарных стереотипов и утверждение прав личности в политической практике и общественной жизни. Известна и правозащитная деятельность мемориала, например, программа «Поддержка политзаключенных», которая с 2008 года занимается мониторингом политических преследований и помощью их жертвам. Свой иск о ликвидации мемориала Генпрокуратура объяснила систематическими нарушениями законодательства об иностранных агентах. По мнению члена правления Международного мемориала и главы Петербургского мемориала Ирины Флиги, за организацией ходили по пятам, ища ошибки в проставлении маркировки иностранного агента.
Международный мемориал ставил маркировку, находили между строк, где она недопоставлена. Рыли. Один скандал был, когда на какой-то книжной ярмарке лежали книги, изданные в 90-е годы, и на них ставили штамп, но непосредственно перед тем, как отдать людям. А у них лежали еще 2 коробки, на которых штампы еще не стояли. И вот за это тоже оштрафовали. Это преследование идет давно при соблюдении всех требований по маркировке. Но просто Международный мемориал не вылезал из штрафов. И на председателя правления Международного мемориала Рачинского в каждом случае в Твиттере, в соцсетях, в котором не указано агентство. Дальше пост, перепост, и как ты это отследишь все? На 5 миллионов было штрафов. Они все заплачены. Эта травля давно начата.
Член управления Международного мемориала Александру Даниэлю ясно, почему организацию хотят ликвидировать.
Мемориал занимается всякими безобразиями, которые были при советской власти. А власть-то не поменялась. Она такая же, как была. Они не могут с нами полемизировать конкретно на почве истории, но потому что мы правы. Поэтому они решили нас так прихлопнуть. У них это не получится. Организация под названием Международный мемориал перестанет существовать. Организация. Мемориальское движение никуда не денется.
Ирина Флиги с этим согласна.
Они понимают свою а. нелегитимность и б. преступность. И поэтому на этом пути они останавливаться не будут никогда. Потому что преступность и нелегитимность за собой влечет право на убийство. Прямое и фигуральное. Мы знаем, что мы делаем, и поэтому мы будем это продолжать. Им слабо заставить нас перестать работать. По большому счету, у нас перед ними абсолютное преимущество. Мы умнее, мы честнее и мы дееспособны.
Юрист организации «Гражданский контроль» Ольга Старцева не так оптимистична.
Отдельные люди могут работать как отдельные люди, либо как незарегистрированное общественное объединение, для которого у нашего государства тоже есть отдельный статус и возможность возможность признать иностранным агентом незарегистрированное общественное объединение. Это, конечно, большой вопрос, как мемориал будет дальше продолжать свою деятельность. Такое прям заявление государства, как ликвидация общественной организации, это очень неприятно для всего сообщества. Общественные мероприятия, лекции, чтения, это же надо как-то организовывать. А как ты это будешь организовывать, если у тебя нет какого-то юридического лица, счета в банке? Как зарплаты платить сотрудникам?
Правозащитник, епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко считает, что с ликвидацией мемориала в России наступает новая реальность.
Я уверен в одном, что, конечно, это не эксцесс исполнителя, что санкция на подачу такого иска получена у первого лица государства. И это значит, что все, что некое состояние гибридной войны в обществе, оно переходит в следующую, уже довольно открытую фазу. То есть никто уже не делает вид, что мы можем договориться. Четкое деление ваше-наше. Очень тревожный симптом. За этим, видимо, последует какое-то следующее движение. Возгонка безумия государственного.
По мнению Михнова-Войтенко, главная причина стремления ликвидировать мемориал не в его политике памяти, а в участии в правозащите, введении списка современных политзаключенных, особенно после того, как был сделан вывод, что сегодня их в России в два раза больше, чем в позднем СССР. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Сейчас еще об одном иске. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский подал в суд на заместителя главного редактора журнала «СНОП» Рената Давлетгильдеева. Журналист в 2018 году в своем посте в Фейсбуке рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Жириновского и его помощников. Еще одним ответчиком по этому делу выступает телеканал «Дождь», признанный иностранным агентом. Я попросил Рената Давлетгильдеева ответить на мои вопросы. Ренат, у вас есть понимание того, почему Владимир Жириновский подал иск именно сейчас? Ведь речь идет о посте в Фейсбуке 2018 года.
Вообще, насколько я понял, из иска, потому что у меня есть иск на руках, который мне прислал юрист телеканала «Дождь». Это все случилось из-за того, что в конце прошлого года Владимир Вольфович ходил в эфир на телеканал «Дождь», программу «Харды знает», и один журналист, там четыре журналиста задают вопросы, напомнил ему об этой истории, и, соответственно, Владимир Вольфович снова как-то возбудился. И вместе с юристами партии ЛДПР они составили этот иск. То есть триггером было то интервью. Потому что действительно и он, и Игорь Лебедев, который также в свое время угрожал мне после того, как был написан тот пост, эту историю забыли, потому что все-таки мы говорим о событиях практически 4-летней давности, то есть половиной года назад все это случилось. И вот, собственно, помнили Владимира Вольфовича на «Дожде». Поэтому, собственно, и появился этот иск вот спустя такое количество времени.
И истцом выступает лично Жириновский.
Истцом выступает Жириновский, ответчиком выступает телеканал «Дождь» и я. Иск общий, причем отправлен он был только на телеканал «Дождь», адрес телеканала. Мне он не пришел, и моим адресом также числится адрес телеканала, хотя это много лет уже не работал.
Речь идет о попытке взыскания с вас какой-то суммы или о требовании публично опровергнуть написанное?
Речь идет и о публичных извинениях, и о публичном опровержении там же, на тех же каналах, где эти заявления были сделаны. Но вообще речь идет о конкретной программе в эфире телеканала «Дождь», в первую очередь про вот этот эфир «Харды знает» сказано. И также о выплате компенсации. 10 миллионов рублей требует Владимир Вольфович с телеканала «Дождь». И отдельно 10 миллионов рублей с меня как с юридического лица тоже.
Судя по всему, иск Жириновского был для вас довольно неожиданным. У вас есть сейчас какая-то линия защиты? Кто-то оказывает вам правовую помощь?
У меня есть, слава богу, юридическая поддержка. Несколько адвокатов, не буду сейчас называть имена, но некоторые из них довольно известны, уже со мной связались, изучают иск. И на самом деле, вот как один из них, вчера мы много времени там уже провели в общении, он изучил, собственно, иск поданный и сказал, что составлен с огромным количеством ошибок. И пока что, скорее всего, в таком виде, может быть, суд, конечно, его примет, но можно будет это все оспаривать. В общем, в любом случае, да, стратегию защиты мы выстраиваем. Здесь еще важно понять, кто в первую очередь является причиной поданного иска, потому что мне кажется, что действительно это раздражение Владимира Вольфовича связано с эфиром телеканала «Дождь». И информационная волна вокруг телеканала, то есть соседи, скорее выступая в роли человека, который изначально начал заваруху тогда вот этим постом. Я очень хотел отдельно отметить, потому что самое важное, да, я всегда это отмечаю во всех интервью, тот пост мной был написан в поддержку девочек, которые тогда выступали с волной признания в рамках волны МИТУ. И в том числе Даша Жук, например, также продюсер прошлого телеканала «Дождь», когда рассказывала о домогательствах в Государственной Думе. И я призывал просто поддерживать молодых людей, я призывал поддерживать девушек. Многие парни также сталкивались с примерами лежащего поведения, сталкивались с подобными ситуациями, но давайте почему-то только девчонки. Этот пост был об этом. Я думаю, что раздражение Володи Владимира Вольфовича связано с некой общей историей, раздражением на телеканал и вот памяти об этой истории. Пока точно не могу сказать, как именно будет выставлена защита, потому что, ну, изучим более детально иск. Иск сложный, иск с ошибками, как я уже говорил, там есть чем работать.
На мои вопросы отвечал заместитель главного редактора журнала «СНОП» Ренат Давлетгильдеев. Вы слушаете «Время свободы». Большой резонанс вызвало заявление Александра Лукашенко, который в ответ на угрозы Европейского Союза ввести новые санкции против Беларуси сам выступил с угрозой перекрыть поставки российского природного газа в Европу. Вот что он сказал в частности.
Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?
Через территорию Беларуси сейчас транспортируется порядка 20% российского газа, поставляемого в страны ЕС. Угрозы Лукашенко остановить транзит, я попросил прокомментировать аналитика нефтегазового рынка Михаила Крутихина. Давайте представим себе, что Лукашенко притворил свою угрозу в жизнь и перекрыл транзит газа в Европу. Если заработает газопровод «Северный поток-2», будет ли у России возможность перенаправить газ в Германию через этот газопровод?
Если заработает «Северный поток-2» на полную мощность, есть такая возможность, то, конечно, этого как раз хватит для того, чтобы компенсировать потерю прокачки газа через Беларусь и Польшу в Германию. Но этого не хватит, чтобы компенсировать прокачку газа через украинскую территорию. Так что либо там придется выбирать.
То есть, если ЕС решит быстро лицензировать «Северный поток-2», то у России, получается, появится новый рычаг давления на Лукашенко?
Ну, у России очень много рычагов давления на Лукашенко, поскольку вся белорусская энергетика, которая значительную часть экономики страны представляет, это фактически паразитирование на дотациях из России. То есть дотации в виде поставок сырой нефти больше, чем самой Беларуси нужно по выгодным ценам, и поставки природного газа, естественно, по очень выгодным ценам. Поэтому фактически существование белорусской энергетики, оно возможно только за счет российских налогоплательщиков. Поэтому рычагов давления, помимо отключения потока транзитного газа, у Москвы более чем достаточно.
Учитывая вот все те преференции в энергетике, которые имеет Беларусь в отношениях с Россией, получает ли Минск какие-то деньги за транзит российского газа по белорусской территории?
Да, конечно, получает. Но дело все в том, что эти магистральные газопроводы, которые идут через белорусскую территорию, там их два. Вот помимо Ямал-Европы, там еще есть старый газопровод. Оба они принадлежат «Газпрому», управляются «Газпромом», принадлежат «Газпрому». А в Белоруссии идет плата за пользование территорией, по которой они проходят. По некоторым оценкам это составляет примерно 300 миллионов долларов в год. Хотя оценки могут, естественно, быть не вполне корректными. Официально это никогда не объявлялось.
И получается, что Лукашенко откровенно блефует?
Я бы не стал так говорить, но если посмотреть, да. Белорусская власть не может перекрыть поток газа из России в сторону Европы без согласования с «Газпромом». Ну, представьте себе, перекроют задвижки силовым методом, то есть захватят компрессорную станцию какую-нибудь и перекроют задвижки. Это означает, если «Газпром» был не в курсе, ну, это удар в виде огромного давления в газопроводах, и это может привести к очень серьезному разрушению, разрыву магистральных газопроводов. То есть без согласования с «Газпромом» такую вещь не сделает. Но если будет согласование, то я не исключаю, что это может стать одним из многих рычагов давления на европейцев в плане политического шантажа.
На мои вопросы отвечал аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. В Кремле на заявление Лукашенко внимание обратили, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил подчеркнуть, что это заявление с Москвой не согласовывалось.
Нет, они никак не согласованы. Это в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство. Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Михайлов должен быть защищен страной, которая предоставила ему гражданство. Должна сделать все для того, чтобы его здоровью ничего не угрожало.
Политики Украины, гражданином которой является бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, пытаются добиться его освобождения из тюрьмы в Грузии. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку по призыву Европейского суда по правам человека, но с условием, что его немедленно переведут из тюремной больницы в городскую клинику. ЕСПЧ потребовал от грузинских властей предоставить всю информацию об обстоятельствах насильственного перевода Саакашвили в тюремную больницу города Глдани, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В письме от имени Европейского суда по правам человека в адрес адвокатов Михаила Саакашвили, а также Министерства юстиции Грузии, говорится, что Страсбургский суд принял к рассмотрению иск Саакашвили против Грузии о нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. В качестве неотложного решения Страсбург, с одной стороны, настоятельно призвал экс-президента прекратить голодовку, а с другой потребовал от властей страны обеспечить безопасность Михаила Саакашвили в тюремной больнице, где на него, по утверждению адвокатов, оказывается всяческое давление, в том числе психологическое. В Глданской тюрьме около 4000 заключенных. Они кричат, оскорбляют бывшего президента и выкрикивают из окон тюремных камер проклятия в его адрес. Напомню, президент Саакашвили провел жесткую реформу пенитенциарной системы и ввел в действие так называемый «кодекс против воров в законе», почти полностью уничтожив этот криминальный институт и другие виды организованной преступности. Европейский суд потребовал от властей предоставить детальную информацию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и обстоятельствах его эскортирования в больницу, печально известной Гданской тюрьмы, из небольшого пенитенциарного учреждения в городе Рустави, где отбывают тюремные сроки в основном бывшие должностные лица. Именно там Михаил Саакашвили находился с 1 октября, когда его арестовали после возвращения из Украины. В письме Страсбургского суда говорится, что решение о неотложных мерах по делу Саакашвили против Грузии суд примет 24 ноября. Хотя адвокаты ожидали и явно надеялись, что Страсбург потребует от властей немедленно перевести Саакашвили в городскую многофункциональную клинику «Вивамеди», одну из лучших в стране. Но власти опасаются выводить Михаила Саакашвили за ворота Глданской тюрьмы. Премьер-министр Иракли Гарибашвили недавно пояснил, по данным службы госбезопасности, сторонники экс-президента могут его похитить из больницы либо по дороге в Вивамеди. По той же официальной причине пенитенциарный департамент отказался доставить подсудимого Саакашвили в Тбилисский городской суд, где начались слушания по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года. Из Рустави в Глданскую тюрьму экс-президента доставили обманом. Ему сказали, что отвезут в Вивамеди, и только когда реанимобиль остановился, Саакашвили понял, что находится на территории тюрьмы в Глдане. Он категорически отказался выходить из реанимобиля. Позднее Министерство юстиции распространило два видео. На одном со звуком Саакашвили спорит с замначальником тюрьмы, который просит заключенного добровольно войти в медчасть. При этом экс-президент постоянно упоминает Владимира Путина. «Нет, я не выйду из машины. Ты палач Путина. Вы все палачи Путина. Никуда я не выйду. Вы убийцы, щенки. Моя кровь будет на ваших детях и внуках. Сам я туда не пойду. Отказываюсь от любых медицинских процедур. Прислужники Путина». Многие заметили, что в ходе этой тирады Михаил Саакашвили все-таки контролировал свой гнев. Например, два раза у него чуть не вырвалось нецензурное слово. Но в последнюю секунду бывший президент все-таки сдержал себя, зная, что его снимают. На втором видео около 10 сотрудников тюрьмы тащат бывшего главу государства за руки и за ноги, пытаясь не нанести ему вреда. Наконец, уже в палате Саакашвили поломал медицинскую аппаратуру и ударил по лицу одного из сотрудников, но тот не отреагировал. Министр юстиции Рати Брегадзе считает эти видео доказательством того, что права заключенного Саакашвили не нарушались, а применение силы было пропорциональным, то есть законным. Брегадзе сказал, что если Михаил Саакашвили действительно прекратит голодовку по призыву Европейского суда, он будет переведен обратно в Руставскую тюрьму, а не городскую клинику. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
политики Украины и гражданином, который Саакашвили является, продолжают добиваться его освобождения. Вот что рассказала в интервью корреспонденту грузинской службы радио «Свобода» Кобили Кликадзе глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.
С самого начала задержания Михаила на территории его родины в Грузии я лично этот вопрос поднимала с министром иностранных дел господином Кулебой, держала его на контроле, общалась по поводу доступа наших народных депутатов, которые туда ездили неоднократно, и, соответственно, также помогала оформлять текст письма, которые дважды направлялись к грузинским властям. И с грузинскими властями общалась лично. Михаил должен быть защищен страной, которая в очередной раз предоставила ему гражданство, и должна сделать все для того, чтобы его здоровью ничего не угрожало. Это задача номер один. А политика — это уже второстепенно. Михаил должен быть здоровым и живым для того, чтобы бороться за тот путь, который он для себя выбрал.
Как часто ваши граждане попадают в такую ситуацию, что нелегально пересекают границу и стараются изменить политический ландшафт, политический климат в стране?
Но этот кейс не является стандартным, да, естественно. Не каждый день украинцы едут в Грузию менять политическое состояние Грузии, будучи грузинами from the very start, да? Ну, по происхождению. Это экстраординарный кейс борьбы. Человек избрал такой путь, но мы не можем отворачиваться и говорить, что все в порядке. Я еще раз повторяю, Грузия — стратегический партнер Украины, но вопрос здоровья и жизни Михаила Саакашвили как гражданина Украины является первоочередным для нас всех. Неважно, мы парламентарии, представители МЗС, госпожа по правам человека Денисова или кто-то другой.
Что вы думаете, вот как вот решится все-таки судьба Саакашвили?
Вы знаете, я не хочу делать никаких прогнозов. Я хочу, чтобы дипломатия здесь сработала. Михаил сам не хочет возвращаться в Украину, да? Ну, экстрадицию осуществлять, я так понимаю. Это его решение. И он хочет, чтобы его освободил грузинский народ. Как бы ни закончилась эта ситуация, я лично хочу, чтобы она закончилась таким образом, чтобы Михаил был здоровым, трудоспособным и свободным.
Говорила депутат Верховной Рады Украины, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня телефонный разговор с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, в ходе которого глава правительства Грузии предостерег Зеленского от вмешательства украинцев в дела Грузии. Гарибашвили также отказал Зеленскому в посещении Саакашвили в тюрьме украинскими врачами. Вы слушаете «Время свободы». Гражданин России Игорь Данченко, арестованный в США на прошлой неделе, не признал себя виновным в обмане ФБР. Данченко участвовал в сборе компромата на Дональда Трампа. Обвинение считает, что он направил ФБР по ложному следу. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Бывший британский разведчик, специалист по России Кристофер Стил в 2016 году собрал сведения о контактах сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем. Это досье он передал ФБР. Досье не сыграло никакой роли в президентской кампании, однако стало основанием для слежки за лицом из окружения Трампа. Одним из осведомителей Стила был Игорь Данченко, который работал в Вашингтоне и поддерживал связи с широким кругом информированных соотечественников. В 2017 году агенты ФБР несколько раз встречались с Данченко. Беседовал с ним и генеральный инспектор Министерства юстиции. Как утверждает обвинение, в этих беседах Данченко неверно указал свои источники, чтобы замаскировать один из них – человека из близкого окружения Хиллари Клинтон. В обвинениях, которые предъявил Данченко специальный прокурор Джон Даром, расследующие обстоятельства, при которых возникли подозрения в предвыборном сговоре, ничего не сказано о подлинности или лживости собранных им сведений. Однако тот факт, что он скрыл от ФБР свои источники, дает Трампу и его сторонникам повод поставить под сомнение и сами сведения. Бывший директор национальной разведки США Джон Рэдклифф убежден, что и Барак Обама, и Джо Байден прекрасно знали, что теория сговора – фальшивка, но тем не менее дали ей зеленый свет. В доказательство он приводит заметки тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана, сделанные им в июле 2016 года во время совещания в овальном кабинете. Когда я стал директором национальной разведки, я сказал: «Слушайте, я хочу видеть все разведданные об этом предполагаемом сговоре с Россией». И я обнаружил, что не было, конечно же, никакого сговора между штабом Трампа и Россией. Но что я действительно увидел в документах разведки, некоторые из которых я рассекретил, так это то, что между штабом Клинтон и русскими был сговор с целью создания досье. По мнению бывшего специального агента ФБР Питера Страка, который руководил расследованием, спецпрокурор Даром, в отличие от спецпрокурора Мюллера, не в состоянии построить убедительную версию сговора демократов с Москвой и потому гоняется за мелкой сошкой. Позвольте мне внести ясность. Ложь ФБР – серьезное преступление. Это преступление, если лжет советник по национальной безопасности. Это преступление, если, как утверждалось, господин Данченко делал это во время интервью с ФБР. Но неправдой является фон всего этого. В следующую субботу исполнится 2.5 года с тех пор, как Джон Даром начал свое расследование. Теперь сравните это с Робертом Мюллером, который работал меньше 2 лет и за это время предъявил обвинения и осудил таких людей, как советник Трампа по национальной безопасности, руководитель его предвыборного штаба, его заместитель, его личный адвокат, его личный специалист по скользким вопросам и множество очень заметных лиц, игравших ключевые и критически важные роли в избирательной кампании Трампа, а затем и в его администрации. Суд счел возможным оставить Игоря Данченко на свободе. Он освобожден под залог в $150 000 и даже не носит электронный браслет. В досудебную сделку стороны вступать не намерены. Судебные слушания по делу Данченко с участием жюри присяжных начнутся в апреле будущего года. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. А тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Наш сегодняшний вопрос – готовы ли вы защищать от ликвидации общества «Мемориал»? Мы будем рады вашим, по возможности, подробным ответам. А продюсер сегодняшнего выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».